Задаем умные вопросы и получаем умные ответы на Радио Спутник. С вопросами Алексей Красильников сегодня прибыл. Так зовут меня, я приветствую всех слушателей Радио Спутник. А вот ответы, ну или как минимум мнение, буду спрашивать гостя. У нас сегодня в студии директор делового клуба Шанхайской организации сотрудничества Денис Тюрин. Денис Валерьевич, я вас приветствую.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Алексей.
Давайте начнем вот с сообщения, которое сегодня с середины дня, прям с обеденного времени, очень разорвало, я бы сказал, информационную повестку. Благо, действительно, события вроде бы привычные. Волнения, митинги, захваты здания администрации президента. Но, с другой стороны, в новой стране, ну, для этих митингов, и плюс все это дело совсем рядом с Россией. В Абхазии вот митинги и беспорядки завершились тем, что протестующие все-таки проникли в здание администрации президента. Чуть выше по эфиру мы об этом беседовали. Денис Валерьевич, ну и, собственно говоря, хотел бы ваше здесь мнение услышать, потому что здесь очень много разных направлений, в которых можно разворачивать беседу. Здесь и действительно ситуация внутри самой Абхазии, здесь и взаимоотношения с Россией, здесь и вот призывы, возгласы уже, которые по соцсетям активно слышны, что вот, вот эта вот оранжевая, как уже где-то шутят, мандариновая вот революция докатилась и до Абхазии. Вам здесь больше близок, больше значим какой момент?
Вы знаете, я в Абхазии бывал, хотя в нынешней политической ситуации разбираюсь настолько глубоко, чтобы давать какой-то взвешенный политический прогноз на эту тему. Могу сказать, что ситуация, безусловно, в стране достаточно сложная. Связано это во многом с тем, что социально-экономические проблемы Абхазии находятся, ну, скажем так, в центре внимания населения страны, и нерешенность многих вопросов вызывает понятное, вполне объяснимое разочарование у населения. С одной стороны. С другой стороны, те методы, которые избирает оппозиция для достижения своих целей, у меня лично, я думаю, что и у большинства жителей Абхазии не находят понимания. Для того, чтобы корректировать политическую программу правительства, есть вполне легальные, легитимные инструменты.
А вот это выборы. А вот как с этим быть? Вот вы сказали слово «оппозиция». Тут действительно его можно упомянуть, но, с другой стороны, не нужно забывать, что в Абхазии, как в многих других государствах и территориях, и республиках, и региона, ну, очень значительно сильны, вот как сказать, клановые настроения, семейные, фамильные. Так и здесь. Можно ли говорить, что это полноценное какое-то политическое недовольство или, ну уж извините, я вот опять же ретранслирую то, что приходилось слышать, в том числе от наших уважаемых экспертов, что это вот некие внутренние разборки.
Ну, безусловно, внутренние разборки, конечно, имеют место быть, но нужно помнить о том, что в Абхазии буквально недавно, в августе, состоялись выборы президента, на которых победу одержал нынешний глава государства. И говорить о том, что за вот эти вот там меньше, чем полгода, за 4 месяца, по большому счету, созрело какое-то недовольство его текущей политикой, мне кажется, абсолютно безосновательно. Все-таки есть, опять-таки, легальные механизмы для воздействия на власть. Выборы парламентские, выборы президентские, выборы местных органов власти. Раскачать ситуацию в Абхазии — это голубая мечта врагов нынешнего абхазского государства, властей Грузии. Они предпринимают разнообразные попытки для того, чтобы оказать воздействие на население страны. Попытки совершенно разного характера, начиная от постоянной напряженности в зоне соприкосновения вооруженных сил Абхазии и Грузии, в зоне, где осуществляется переход через границу, в Гальском районе республики, и заканчивая, ну, так называемыми мягкими мерами, которые грузинское правительство лицемерно достаточно прикрывает словами о заботе об абхазском населении. Ну, там реализуются разные программы, шаг к мирному будущему там, и так далее. Они предусматривают, ну, якобы какие-то дополнительные стимулы для граждан Абхазии приобретать грузинское гражданство. Это возможность выезда на учебу в Грузию или даже в страны Европы, как они декларируют, какие-то помощь малому предпринимательству, еще что-то. Но, во-первых, надо понимать, что все это делается за счет тех средств, которых испытывает большой недостаток населения самой Грузии, прежде всего. Во-вторых, активно при этом используются гранты зарубежных организаций, и уж их заподозрить в какой-то заботе, да, об абхазском населении, ну, совсем уж сложно.
А давайте про российский момент здесь пару слов упомянем. Ну, во-первых, не рекомендуют туристам, как это сказать, пока что ехать в Абхазию, где есть вот эти сложности, где есть очаги этих конфликтов. Хотя вот, как опять же сообщают коллеги, со спутника Абхазии порядка 500 человек, но это включая всех, включая правоохранительные органы, включая тех, кто, как говорится, посмотреть пришел. Тем не менее, для Сухума это, ну, достаточно серьезная цифра. Вот этот момент. Как у нас один из экспертов сказал в эфире, Юрий Светов, говорит, это все накануне туристического сезона, прям накануне. Вот в этом смысле, действительно, это насколько скажется, не скажется на российско-абхазских отношениях? Потому что, ну, российские туристы, ну, достаточно охотно едут в Абхазию, если я правильно понимаю. Ну, в Грузию, кстати, тоже.
Мне кажется, что до начала курортного сезона все-таки еще есть определенный временной лаг, с одной стороны. С другой стороны, только что завершились новогодние праздники, которые сопровождаются традиционным большим выездом туристов из России к берегам Черного моря и в Крым, и на Северный Кавказ, и, в частности, в Абхазию. Мне кажется, что в целом абхазский народ един в принятии нынешнего состояния и парадигмы российско-абхазских отношений. В целом абхазский народ понимает, что Россия является страной, которая гарантирует неприкосновенность границ, независимость, свободу граждан Абхазии. И в этом отношении ожидать от нынешних протестов какого-то качественного изменения существующего порядка российско-абхазских отношений, мне кажется, не стоит. И во многом, как и вы уже говорили, ваш предыдущий эксперт отмечал, все-таки внутриполитическая борьба в Абхазии, ведущаяся вокруг вопросов внутриполитической повестки, да, прежде всего вопросов распределения бюджетных средств, вопросов, связанных с, ну, якобы имеющими место нарушениями прав отдельных персонажей, да, и так далее, не связано в целом с ориентацией Абхазии и абхазского общества, абхазского народа на продолжение развития добрососедских, дружественных, союзнических отношений с Российской Федерацией.
Очень обширная, конечно, ситуация. Здесь вот так вот за 5-10 минут не обойтись. Я предлагаю нашим слушателям обратиться и к нам на сайт radiosputnik.ru, и на сайт «Спутника Абхазии», где можно более подробно ознакомиться со всей ситуацией. Одно из самых свежих сообщений. Президент Абхазии Рауль Хаджимба призывает, как сказать, сохранять, поддерживать ситуацию в рамках правового поля, то есть разбираться как раз с теми легальными, теми законными способами, которые есть. Поэтому я предлагаю присоединиться к дискуссии именно в онлайн-пространстве. В пространстве radiosputnik.ru. Напомню еще раз. Давайте к другой истории перейдем, которая тоже, да, очень болезненная, очень серьезная. Самолет украинских авиакомпаний, который рухнул в Иране. По какой причине это произошло? На Украине назвали несколько ключевых версий. Это теракт, это попадание ракет, это взрыв двигателя. Но, естественно, и соцсети, и ток-шоу многочисленные, и политические, околополитические, вот кишат различными версиями и обвинениями. Уже прозвучали, естественно, слова «российская ракета», которая якобы могла как-то быть причастна к тому, что самолет этот, увы, упал. В этом направлении, опять же, чего ожидать, как к этому относиться? Просто потому что ведь это действительно, кто что громче крикнет, такая информация, такое ощущение, не будет ключевой и главной.
Такое ощущение, что вот в этой ситуации с разбившимся украинским самолетом используется какой-то шаблон, который мы уже видели где-то раньше, а именно на Донбассе. Попытка обвинить Россию в уничтожении гражданского авиалайнера, попытка приписать российским системам ПВО, ну, либо какую-то неточность в работе, да, неправильность в выборе целей, или, может быть, даже злонамеренные действия командование Ирана, да, по уничтожению, ну, собственного самолета.
Я здесь буквально
самолета.
Пару слов добавлю, что напрямую так уж Россию никто не обвиняет. Есть такие комментарии, есть такие мнения, в том числе высказываются одиозными политиками и журналистами. Тут ведь и в адрес Соединенных Штатов высказывают.
Вы знаете, вот уже экс-президент Украины Петр Порошенко, он уже сказал, что он видит в этом руку Кремля. В том плане, что Россия контролирует систему ПВО Ирана, поскольку они произведены в России. Соответственно, у России, наверное, есть какая-то бэкдор, да, для того, чтобы производить несанкционированные пуски и так далее. Мне кажется, что совершенно предсказуемо оппоненты нынешней украинской власти из числа сторонников Порошенко, а также недоброжелатели России на Западе, в первую очередь, ну, сотрудники вот известной расследовательской группы Bellingcat, Хиггинс там и так далее, совершенно закономерно обвинят во всем Россию и власти Ирана для того, чтобы инициировать какие-то долговременные расследования и иметь возможность в течение долгого времени обвинять Россию вот, или иранские власти в преступлениях против гражданского населения. В данном случае против пассажиров гражданского авиалайнера. Ну, необходимо отметить, что, во-первых, Иран использовал, поскольку, во-первых, во времени разнесены два этих факта, удары иранских ракет по американским базам, ну, да, в Ираке были в половине второго по Москве, да, а, соответственно, самолет был сбит, если не ошибаюсь, в половине шестого, то есть через 4 часа. Это во-первых. Во-вторых, Иран использовал ракеты класса «Земля-Земля» для нанесения ударов по американским объектам, в то время как США, кстати говоря, президент Трамп заявил, что не все иранские ракеты достигли цели, что была использована глобальная система предупреждения ракетным нападением и так далее. И, соответственно, логичным со стороны американцев было бы сбивать подлетающие к американским объектам воздушные цели, в том числе ракеты, используют для этого в том числе элементы системы противовоздушной обороны, которые...
Земля-воздух.
Земля-воздух, совершенно верно. И мне изначально кажется более логичной версия, что если говорить о авиационном инциденте как о последствиях использования ракетного оружия, средств ПВО, то гораздо логичнее посмотреть, какова была роль американских систем ПВО, прикрывающих американские объекты в Ираке в этом инциденте.
Ну вот тут как раз именно такой момент, что и в сторону Соединенных Штатов есть указывающие пальцы, мол, ну, такую версию сам натолкнулся на нее, что могли спутать данный борт с правительственным бортом Ирана. Именно поэтому удар был произведен именно как раз американскими ракетами. Опять же, я просто перечисляю те гипотезы, которые были, просто потому что, ну, никаких сомнений не остается до истины, до правды. Мне кажется, здесь просто никто и не дойдет. И озвучена никакая информация не будет. Не заинтересованы будут те страны, которые, ну, те стороны, которые действительно виновны в том, чтобы раскрывались карты, раскрывалась информация.
Необходимо проводить тщательное расследование, учитывать всю совокупность фактов для того, чтобы определить, было ли нападение на воздушное судно, был ли удар с земли, с воздуха, или это были причины технологического характера,
ну, вот
о которых
здесь
говорит иранское правительство.
Пожелаем и понадеемся, что правда действительно будет раскрыта, что будут доказательства, однозначно доказательства, а не так, как это обычно бывает в последнее время. Где-то услышал в интернете что-то, я имею в виду для тех людей, которые ведут расследование. И журналисты, и обычные люди, естественно, руководствуются тем, что они прочитали, что они услышали, в том числе от тех людей, от тех экспертов, которые ведут такие расследования. Денис Валерьевич, давайте перейдем, наверное, к теме, которая вам более близко является. Вот с Туркменистаном сотрудничество налаживается, планируется как раз Шанхайская организация сотрудничества. И мероприятия некоторые приглашают Туркменистан на них, как это сказать, в них поучаствовать. И, в принципе, сотрудничество здесь прогрессивные передовые направления, цифровизация, электронная торговля, вот все новое, что есть. Насколько Туркменистан здесь является как региональным ведущим игроком, региональной, может быть, даже межрегиональной державой, которая претендует на то, чтобы занимать лидирующие роли, чтобы в какой-то мере быть интересной для международного сотрудничества?
Я думаю, что Туркменистан, как и другие страны региона, безусловно, заинтересован в укреплении своих международных связей, в том числе со странами, уже вошедшими в число постоянных членов или наблюдателей, или партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Примечательно, что Туркменистан, ну, пожалуй, единственная из стран региона, которая никак до сих пор не обозначила своего отношения к этой организации, не приблизившись даже по внешнему контуру к статусу партнера по диалогу. А напомню, что подобным статусом в рамках большой семьи Шанхайской организации сотрудничества обладают страны, ну, далекие от Центральной Азии, где, там собственно говоря, зародился.
Вот
они уже
помню.
Стали полноправными членами.
Да-да-да, при этом максимально друг от друга, как это сказать, далекие в плане идейных настроений.
Ну, договорились, что они не будут свои внешнеполитические противоречия привносить в повестку дня ШОС, но при этом, конечно, все равно эта проблематика никуда не уходит с повестки дня. Так вот, Туркменистан действительно, в отличие от своих соседей по Центральной Азии, в отличие от Афганистана, Ирана, с которыми он граничит, пока что не присоединился к ШОС ни в одном из возможных форматов. Что, безусловно, наверное, не очень здорово с точки зрения решения актуальных вопросов внешней политики этого государства. При этом, конечно, надо понимать, что и в Конституции Туркменистана закреплен статус нейтрального государства. Он, собственно говоря, верифицирован Организацией Объединенных Наций. Даже главная, одна из главных газет страны называется «Нейтральный Туркменистан». Поэтому присоединение к международным организациям для Туркменистана вопрос, ну, как мы видим, такой конституциональной, можно сказать, важности. Является ли Туркменистан региональным лидером? Ну, с этим я бы, наверное, поспорил. При том, что, конечно, Туркменистан — это значимый игрок на рынке энергоносителей, прежде всего газа. Это значимый игрок в Каспийской пятерке.
А вот можно в этот момент немножечко чуть поподробнее, если посмотреть на карту. Вот Туркменистан лежит так, что с одной стороны Каспийское море и, собственно говоря, Казахстан, с другой стороны вот эти все многочисленные азиатские страны. Ну, я не буду говорить, что в самом центре находится Туркменистан, но вот через эту страну могут идти очень многие магистрали и газовые, и транспортные, и инфраструктурные вообще.
Ну, конечно, да. Большие города Туркменистана, такие как, скажем, Мары, это бывший Мерв, один из главных городов на Великом Шелковом пути, который сейчас, как мы знаем, возрождается благодаря деятельности Китая. Сейчас Туркменистан ориентирован в поставках своих газовых ресурсов в первую очередь на рынок Китая. Это обусловлено тем, что на Запад экспорт туркменистанского газа идет через территорию России, и плюс есть проекты строительства газопровода по дну Каспийского моря. Ну, и еще, естественно, сохраняется возможность строительства газопровода через Иран, но, напомню, там режим санкций, который поддерживают в том числе примкнувшие к США страны Европейского Союза, основные потребители газа на Западе. Вот вопрос строительства Каспийского газопровода крайне дискуссионный. Туркменистан и Азербайджан давно, несмотря на имеющиеся между ними территориальные разногласия по добыче полезных ископаемых на шельфе Каспийского моря, давно присматриваются к этому проекту, поскольку понимают его транзитную привлекательность. Другие страны Каспийского региона, в первую очередь и Россия, и Иран, в первую очередь и Казахстан, возражают против этого, потому что Каспийское море довольно мелкий, к тому же замкнутый водный бассейн, и с точки зрения экологии строительство подобного рода газопровода, конечно, представляет очень большие риски.
А можно так вот, если, например, прям одним-двумя словами объяснить значимость Туркменистана?
В качестве регионального игрока?
В качестве партнера для ШОС, в качестве возможного потенциального еще большего партнера для России, для
ШОС
других стран.
ШОС изначально создавалось для того, чтобы обеспечить защиту от экстремизма, терроризма и сепаратизма в регионе Центральной Азии. Угу. Сейчас основная проблема связана с Афганистаном. Туркменистан имеет наибольшую по продолжительности, по протяженности стран бывшего Советского Союза границу с Афганистаном. Это, безусловно, риски, связанные с возможным проникновением на территорию Туркменистана разного рода незаконных вооруженных формирований, как относящихся к Талибану, так и к исламскому государству. Эти риски достаточно велики. Соответственно, они представляют огромную опасность и для других государств Центральной Азии, поскольку граница по пустыне, как мы знаем, ну, достаточно условная.
Та еще граница, да.
Да, соответственно.
И насколько здесь есть понимание, что стороны находятся, вот, что называется, в едином пространстве?
Понимание есть. Понимание такое присутствует. Туркменистан участвует в механизмах антитеррористической безопасности, но, к сожалению, не в той мере, в какой страны Шанхайской восьмерки. В ШОС создан региональный антитеррористический центр, который находится в Ташкенте, который на постоянной основе, в ежедневном буквально ключе, ведет работу по противодействию террористическим угрозам. На основании обмена списка террористических организаций, персоналей террористов, которые могут представлять опасность для государства региона, осуществление совместных учений и так далее. Туркменистан пока что вот от этой деятельности стоит в стороне, и, конечно, другие страны региона приветствовали бы его более плотное сотрудничество с региональным антитеррористическим центром. С экономической точки зрения, повторюсь, Туркменистан является одним из ведущих экспортеров и одним из самых крупных обладателей месторождений природного газа. Поэтому для окружающих стран, которые, особенно тех, которые являются дефицитными с энергетической точки зрения, это, например, Пакистан, это и Индия, его нефтегазовые ресурсы, в первую очередь газовые, представляют большой интерес. Как и для Китая, собственно говоря, куда уже построен газопровод из Туркменистана. Поэтому проекты строительства газопровода через Афганистан в направлении Пакистана, транспортных, кстати говоря, магистралей, связывающих, скажем, регион Персидского залива и российский Урал, да, прикаспийские страны, страны Центральной Азии, это все требует более активного участия Туркменистана, поэтому его значимость для региона достаточно высока. С другой стороны, никто насильно в ШОС никого не тянет. Это вопрос доброй воли, решение политического руководства страны.
Очень сложная сегодня международная такая насыщенная повестка. Слишком много таких историй, которые заставляют вдуматься и в те процессы, которые происходят между разными странами. Я наших слушателей по-прежнему приглашаю в наши соцсети, где попроще с этим можно разобраться. Например, в телеграм-канал «Радио Спутник». Все новости, вся аналитика там есть. Более того, там рядом есть прям чатик по ссылочке. Туда можно новость, которая вас заинтересовала, разместить. Ну и в завершение, вот если все думали, что время подведения итогов и, как это сказать, высказывания прогнозов уже завершилось, а вот нет. Всемирный банк подоспел с докладом о развитии темпов мировой экономики. Незначительное увеличение ожидается, планируется, в этом самом докладе так говорится, то есть, если другими словами, все будет так же, как и раньше в 2020 году. Единственное, что привлекает внимание, что ведущие страны, страны с развитой экономикой, вот там рост должен, причем серьезно упасть, рост экономики, как серьезно, 0.5%. А вот для стран с формирующимся рынком и для развивающихся стран темпы должны увеличиться, причем тоже на те же самые 0.5%. Денис Валерьевич, это не парадокс, это в чем причина?
Вы видите, к числу развивающихся стран Всемирный банк относит в том числе, например, Китайскую Народную Республику. Угу. Да, экономика...
И как бы на этом можно закрыть эту дискуссию.
Да, в общем-то, ее экономика демонстрирует рост гораздо выше среднемировых отметок уже очень долгое время.
2,4 в прошедшем году, 2,5 в этом году планируется.
Вот. И действительно, если учитывать роль и вес Китая на мировом рынке, во многом объясняется тот высокий процент для стран с развивающейся экономикой, для стран, которые отнесены к этой группе, вот, собственно говоря, фактором Китая. С другой стороны, мне вот в этом прогнозе, что, в общем-то, всегда типично для подобного рода аналитических документов Всемирного банка, показалось крайне так примечательно то, что для стран еврозоны и для США они также прогнозируют снижение экономического роста, снижение темпов. Да,
вот
снижение
США темпов с 2,3 до 1,8, 0.5%, прям ровно, вот, который заявил, и это прям практически та отметка, которую прогнозируют и для России. У России тоже примерно 1,8.
Но там рост. Посмотрим, да, вот давайте посмотрим, почему, да, для какие факторы с точки зрения аналитиков на это влияют. Ну, прежде всего, да, это глобальная торговая война, которую инициировало правительство США, да, и президент Трамп. Насколько этот механизм оказался защитным для экономики США, или насколько, напротив, он привел к изменению прогнозных оценок, это большой вопрос. По моей оценке, то, что Всемирный банк говорит о снижении темпов роста экономики США свидетельствует все-таки о том, что политика внешнеторгового такого подавления партнеров привела к тому, что многие зарубежные рынки, в том числе китайский, оказались все в большей степени малодоступными для американских производителей.
Полминутки у нас остается. А насколько здесь вот политический фактор управляет экономическим? То есть насколько политика достаточно такая сложно прогнозируемая политика верхушки американской здесь на это имеет влияние?
Я, наверное, скажу
или нет?
Такую очень, может быть, спорную вещь, но я считаю, что все-таки экономика идет за политикой. И в данном случае политические решения, выгодные для США, определяли текущую экономическую картину, которая может по результатам 2020 года действительно оказаться худшей, чем прогнозировали изначально аналитики Всемирного банка.
Своими комментариями относительно некоторых из ключевых событий этого дня поделился Денис Тюрин, директор делового клуба Шанхайской организации сотрудничества. Денис Валерьевич, благодарю вас.